Думаю, да?
Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся со Светланой Кап. Светлана – иммиграционный адвокат в Калифорнии, в Сан-Франциско. Хотя вы знаете, что иммиграционная лицензия адвокатская, она федеральная, она не уровня штата. То есть иммиграционный адвокат может представлять клиента там по всей стране, ему не нужно иметь лицензию штата. А, кстати, вот часто бывает, что люди из других штатов приходят куда-нибудь летать там по судам?
Да, здравствуйте, все, кто слушает. Здравствуйте, Михаил. Довольно часто приходится летать. И вот я, например, последняя поездка была вот недавно, с воскресенья на понедельник, летала в Денвер, в Колорадо.
Ну, как там, справились?
Да, все прошло хорошо. Вот, на самом деле, судья довольно строгий, вот, но очень был положительно настроен вот по отношению к клиентам. И если бы прокурор не настаивал долго задавать вопросы, то он, в принципе, был готов побыстрее даже их одобрить. Он говорит, ну что время тратить, все равно там я вижу, что вы подали. То есть я такие ситуации очень приветствую. Но это говорит о том, что, знаете, просто многие судьи настолько уставшие, то есть они так перегружены, хотя все время берут новых и новых судей, что иногда они довольно практично смотрят на все. То есть есть же разные люди, судьи, прокуроры. Они иногда просто не хотят тратить свое время, там им лучше в это время что-то другое сделать, если они видят, что зачем 3 часа вести слушание, если все равно документально они видят, что они, в принципе, готовы одобрить.
А иммиграционный судья, он как бы не как обычный судья, он просто сотрудник государственных органов, да, или как?
Ну, а другие судьи, они ведь тоже сотрудники, ну, каких-то государственных органов, правда? Иммиграционные судьи, я, кстати, люблю эту тему, как бы освещать. Смотрите, это мое, как бы моя интерпретация, как вообще, в какой роли я вижу иммиграционных судей. Они федеральные судьи, да, то есть это федеральный суд, но так как это не криминальный, то есть не уголовный суд и не гражданский, это что-то между, такой административный федеральный суд, то эти судьи, они не совсем принимают нейтральную позицию. То есть вот они не выглядят так, как судьи в нашем понимании. Судья как бы должен быть такой арбитратор, ну как бы
абстрагированный.
Да, то есть такой довольно должен быть нейтральный. То есть две стороны представляют свои аргументы, там свои документы, и потом судья должен принять решение, ну, в пользу одной стороны или другой. А в иммиграционном суде это не совсем так происходит. Хотя сам процесс, он очень похож на уголовный процесс, где там спрашивают такую direct testimony, потом cross, потом redirect, и всякие там opening argument, closing argument, какую-то документацию, objection, там sustain. То есть это выглядит немножко похоже на уголовный процесс. Но в то же время, что интересно, в иммиграционном суде судья может просто сидеть, и ему или ей скучно, и может сказать адвокату: так, подождите, я сейчас сам или сама поспрашиваю вопросы вместо вас, просто чтобы быстрее услышать ответы на некоторые вопросы. Поэтому судья иногда начинает как-то явно показывать свою лояльность к одной стороне или к другой и довольно активное участие принимать в процессе, нежели быть таким нейтральным.
То есть статуя эта Фемида, вот эта вот, она так с повязкой, с весами, ну так и так подсматривает немножко, так она в иммиграционном суде, она немножко подглядывает. Ну хорошо, я думаю, что многие люди, которые вот нас смотрят, интересуются тем, что произошло. Ну, во-первых, хотелось бы понять, вот отмена этой Title 42, да, когда отменяются законы, так сказать, ну, не военного, но такого пандемического времени, и если во время пандемии под этим Title 42, значит, можно было пересекать границу только на автомобильном переходе, и там попросить политическое убежище, теперь получается, как бы, где хочешь, там, на пешеходном можно, они, наверное, открылись уже, пешеходные переходы. Потом вот это вот приложение, которое они разработали, и получается, я вот чего не понимаю, вот есть приложение, ты можешь пойти, там надо поймать там appointment, но тем не менее, ты поймал appointment, ты прибыл на границу, они практически без всяких там формальностей там упаковывают тебя на территорию США. Остается вопрос, а если ты не поймал, ты можешь просто прийти на пешеходный переход и вот как когда-то просто сказать, а я хочу политическое убежище, вот так можно?
Ну, наверное, теоретически так можно, но мы видим, к нам попадают люди, которые практически все, вот кто из новых приехал, вот да, буквально недавно, все идут через CBP1.
Это приложение вот это?
Да, это приложение, потому что просто все налажено и гораздо проще. И, наверное, будем так говорить, что, наверное, контингент, с которым мы работаем, то есть люди из стран бывшего Советского Союза, ну, практически все без исключения имеют смартфон, да, то есть могут себе позволить это приложение загрузить в телефон и могут разобраться либо сами, либо с чьей-то помощью, как это приложение загрузить и как этот appointment назначить. У нас есть ряд клиентов, которые до Title 42 зашли даже без инспекции, просто, ну, как говорят в народе, пролезли в дырку в заборе, да, так. И, то есть, как бы пробежали, и даже кто-то из них уже получил одобрение, то есть не было предвзятого к ним отношения, что они там не совсем официально проходили границу. А сейчас, ну, теоретически возможно, но из тех людей, кто к нам попадает, все идут как один по вот этому приложению, потому что люди при желании, ну, не очень долго они ждут, там, может быть, неделю, две-три, но получают этот appointment через CBP.
Вопрос. Вот человек, значит, приехал в Мексику, и только из Мексики можно подавать этот CBP, да? Значит, подал, пришел, его упаковали. Как скоро у него будет разрешение на работу?
Окей, вот это, к сожалению, нет такой закономерности, что у всех одинаково идет этот процесс. То есть хотелось бы, чтобы было более предсказуемо и более организовано, но так это не работает. Вот люди абсолютно в одинаковой ситуации, то, допустим, две семьи, да, будем говорить, там, семья А и семья Б, вот с одной и той же страны, даже в одном и том же составе, пусть те же самые у них обстоятельства похожие, да, что оба идут по политике, к примеру, или оба идут по религии, пошли по CBP-1. Одним дают на границе бумажки, где стоит галочка, что вы arriving alien, а других, там таких три разных квадратика в одной и той же бумаге, которую им выдают. И вот одним ставят галочку в одном месте, другим ставят галочку в другом месте. И вот некоторым ставят галочку, что вы arriving alien, и дают им либо сразу I-94, такую форму, arrival record, либо они могут ее распечатать потом с интернета. А некоторым абсолютно при таких же обстоятельствах ничего, ничем не отличается их проход через границу и их обстоятельства. Но им ставят галочку в другом месте по какой-то причине в их бумагах и пишут, что несмотря на то, что мы вас пустили в страну, и вы можете подавать на статус беженца, у вас будет слушание, но мы считаем, что вы не получили ни пароль, ни как бы такой admission. И тогда эти люди, которым поставили вот второго типа галочку, они не могут получить предварительное право на работу, пока они не подадут форму 589 на статус беженца и не пройдет 150 дней с момента подачи. А те, кому в другом месте поставили галочку,
так,
дали пароль, они могут за пошлину, иногда там даже без пошлины, если у них есть объяснение этому, получить такое предварительное право на работу, которое максимум годится на год с момента приезда.
Ну, как быстро могут получить?
Как быстро? Месяц-два могут получить.
Ну, месяц-два еще не так страшно, это не полгода.
Да, но это не все. Просто это абсолютно рандомально получается, и никто не знает, кому где поставить эту галочку.
А можно вот сказать, например, что сейчас с этим приложением, там эти, на мобилке там и так далее, переходом через границу в Мексику виза не нужна, да? Можно сказать, что вот сейчас...
Извиняюсь, в Мексику нужна виза, просто она проще делается, она электронная, то есть в Мексику нужна виза.
Ну, на, как-то так сказать, не то, что кому-то отказывают, наверное, да?
Ну, не видели мы, чтобы отказывали, но там нужно все равно показать, там, зачем люди едут.
Ну, и... да.
Электронная виза.
Купальник там показать, хорошо, но... Все-таки можно сказать, что сейчас гораздо проще попасть в США, более-менее так легитимно попасть, чем, например, там до пандемии, когда вот этого не было механизма, как сейчас.
До этого приложения, да?
Ну, до пандемии. Но тогда до пандемии надо было либо границу как-то нелегально переходить, либо надо было, например, приехать по турвизии и там тут уже подавать на политику.
Ну, по турвизе сейчас едут, просто не так просто получить сейчас турвизу, если ее нет.
Да.
Но не надо было нелегально проходить, то есть до приложения были всякие благотворительные организации. Я бы сказала, что сейчас проще в том плане, что мы рады видеть то, что не держат людей в детеншене, как это делалось раньше.
Да.
То есть сейчас, наверное, кто-то туда и попадает, но сейчас, как правило, люди не попадают в detention и довольно плавно и быстро проходят границу. Это правда.
А вот давайте я вас спрошу. До того, как отменили этот title 42, это было 11 мая, по-моему, начинается 11 мая, было очень много криков, визгов, истерик, что вот сейчас отменят, и вот сейчас как рванут, и там миллионы границу перейдут, и что-то такое-такое. И вдруг я вот читаю пару дней назад, что ничего такого не произошло, что количество переходов границы сократилось кардинально. И я думаю, это что, вот все из-за вот этого приложения или почему?
Ну, во-первых, ну, мы тоже не контролируем, что там происходит, конечно, на границе, но могу только интерпретировать, ну, так, как бы ситуацию вам передать, рассказать. Смотрите, через границу идут люди, выходцы с разных стран. И с одной стороны, это очень удобно иметь вот это приложение, назначить время, когда проходить границу и плавненько ее пройти. Да. Но большое количество иммигрантов, которые, потенциальных иммигрантов, которые приезжают в Мексику и пытаются пройти там контроль, они из третьих стран, и у них нет средств даже купить телефон, смартфон и загрузить вот это приложение. Поэтому, может быть, это чисто с практической точки зрения, с финансовой, если мы смотрим на общее число людей, которые проходят, то отсеялся контингент людей, которые просто финансово не могут позволить себе купить телефон, либо не знают, как с этим приложением вообще поступить, что с этим делать.
Так они могли бы по старинке через Рио-Гранде, шмотки там над головой, и пошел.
Может быть, но там сейчас строже получается, то есть те, кто работают на границе, предпочитают, чтобы люди шли через это приложение. То есть, может быть, они как бы не совсем официально, но может быть их задача, чтобы определенный контингент проходил людей, а другие люди не проходили, поэтому они таким образом не совсем официально
дискриминируют.
Да, дискриминируют или просто выбирают, как бы, кто пройдет, кто нет. Но мы рады тому, что наш контингент, да, то есть проходит довольно проще и свободнее. Но я думаю, что получилось так, что предвзятое отношение получилось вот и к латиноамериканцам, которые просто не владеют техникой и не имеют на это средств. Я думаю, что к ним как раз, то есть у них хуже получилась сейчас ситуация, чем у тех людей, которые, допустим, с России, с Украины, все-таки большинство людей имеют телефон и могут это...
Но с Украины им не нужно по этому приложению проходить, да, или как?
Нужно, смотрите, с Украины есть опция получить U4U, то есть получить вот этот статус, тогда им не нужно идти через границу. Но те, которые едут через U4U, им, во-первых, нужен спонсор, во-вторых, эти люди не все планируют потом остаться в Штатах.
Так.
Границу все равно идут люди, которые имеют гражданство в Украине, которые знают изначально, что будут просить статус беженца, то есть у которых есть на это основание, которые входят в бою.
А давайте вот такой вопрос тогда. То есть понятно, то есть люди с Украины могут идти по этому приложению с тем, чтобы просить политическое убежище. Значит, теперь, с точки зрения того, за что дают политическое убежище, вот, допустим, сегодня, вот когда идет война, когда вот всякие такие обстоятельства у людей разные, что он должен сказать, чтобы просить политическое убежище? Что он там противник режима Зеленского или что он должен сказать?
Ну не то, что он должен сказать.
Что
говорят люди, у которых есть шансы получить убежище. Да,
да, вот так, допустим, что с точки зрения американской системы считалось бы легитимным таким доводом?
Вообще ничего не поменялось с момента начала войны, ничего не поменялось с Title 42, то есть правила. У кого есть потенциально страх преследования в будущем, эти критерии, правила, они абсолютно не поменялись, то есть они как были такие.
Так.
Если человек заявляет, что у него еще есть страх вернуться в свою страну, и этот человек боится либо представителей власти, то есть полицию, там, службу безопасности, либо группировки, например, ну, какие группировки, например, скинхеды или еще какие-то группы, которых правительство не может контролировать. И этот страх преследования в будущем если он напрямую связан либо с политическими взглядами, а именно там вот критикует действующую власть, которая сейчас, либо с религиозными, ну, с практикой их религии, которая пресекается в их стране, либо ЛГБТ, да, то есть представители секс-меньшинств, либо национальные преследования.
Ну, тогда... хорошо. Применительно к Украине. Вот, скажем, если мы сравниваем Украину с Россией, то я понимаю, в России, например, там совершенно открыто преследуют определенные религиозные группы. То есть прямо официально, по закону, там, я не по кого там, я уж там точно не помню, вот кого-то просто совсем, совсем плохо. Потом, значит, секс-меньшинство, да. Скажем, в Украине, ну как, ну, вроде как в юридическом плане никто не преследует, в практическом плане я не знаю, конечно, таких тонкостей, но вот может человек реально пойти попросить политубежище из Украины за то, что его преследуют, вот там, скажем, вот я не знаю, там как, по этой части?
Абсолютно можно, и в моей практике даже уже в этом году есть ряд семей, которые получили одобрение с Украины по политическим или религиозным преследованиям. То есть вот эти люди, которые сейчас проходили в Денвере, они да. по политическим преследованиям получили одобрение. То есть никакого отношения не имеет к войне. А, ну, могу рассказать, то есть это не секрет, то есть, наверное, люди все...
Давайте, не секрет, для примера просто, чтобы понятно было, о чем речь.
Я хочу сказать, что если преследование по политическим мотивам, ну, в России более очевидно, да, то есть там кто выходил на оппозиционные всякие шествия, протесты, там поддерживал Навального, то есть это более известные факты. В Украине сейчас президент Зеленский, и вроде как это выглядит так, что там, ну, за демократию, и что должна быть вроде как свобода слова, и президент призывает к тому, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу и так далее.
Да.
Но есть конкретные факты и документы, которые, например, показывают, что президент Зеленский запретил все оппозиционные партии, якобы потому, что они пророссийские, там говорят на русском языке, и они
пятая колонна такая.
Что они могут, что они могут вред государству, распространяя неправильную информацию. То есть эти факты помогают тем, кто, кто говорит о том, что их преследуют за политическую деятельность, то есть за прошлую и там страх преследования в будущем.
Okay.
По религиозным мотивам, несмотря на то, что да, в России тоже проще доказать, что преследуют протестантов, там, баптистов, пятидесятников, запретили деятельность свидетелей Иеговых, во всех странах бывшего Советского Союза Америка все равно считает, что преследуют протестантов, и есть вот Ландберг-пароль, которым пользовались раньше и пользуются до сих пор люди, которые по религиозной иммиграции, да, воссоединяются, приезжают в Штаты, и этот Ландберг-пароль, он применяется к людям, ну, к евреям, а также ко всем протестантам. И каждый год американское правительство решает, продлить эту программу или нет. И вот на 23-й год президент Байден подписал, что он продлевает эту программу, где конкретно расписано, что все страны бывшего Советского Союза считается, все-таки до сих пор продолжают преследовать
небезопасные, окей.
Протестантов. Поэтому люди, кто по религиозным преследованиям подают документы на статус беженца с Украины, продолжают получать одобрение, но это не автоматически. Надо все равно доказать, что у них лично произошло, какие-то документы предоставить, медицинские справки в некоторых случаях предоставить.
А вот этот конфликт между Украинской Православной Церковью Московского Патриархата и там Киевским, значит, это тоже как-то влияет или не особо?
Сейчас вообще немножко путаница с этим, но вот до, например, до начала войны в Украине, у меня лично в практике были люди, которые получили одобрение из Украины, кто посещал Московский патриархат, но их там конкретно притесняли, настаивали, чтобы они только ходили в Киевский патриархат. Угу. То есть было преследование конкретно Московского патриархата. А сейчас из-за того, что война идет, вообще очень это сложный вопрос, потому что, допустим, если украинцы посещали Московский патриархат, как они могут, если запретили это в Украине, как они поедут в Россию из-за войны? То есть это сложно, допустим, если продолжать практиковать именно через Московский патриархат, как им поехать
Но
в Россию?
все-таки военное положение в стране предполагает ограничение каких-то свобод. Вот я все-таки не стал бы сравнивать ситуацию в воюющей стране и просто так стране. Даже я не знаю. Ну хорошо, ладно. То есть это все работает.
Также я хотела еще сказать, что, допустим, люди, которые из Украины сейчас по религиозным соображениям, по религиозным преследованиям обращаются с статусом беженца, они ведь не могут держать оружие, особенно протестанты. И да. поэтому тоже есть прецеденты конкретные в иммиграционном праве, на которые мы ссылаемся. Уже есть у меня ряд клиентов, которые проходили вот по этой линии сейчас, даже после начала войны. А если люди, которые верующие, протестанты из Украины, отказываются брать оружие в руки по религиозным своим соображениям, тогда они тоже имеют шанс получить статус беженца. То есть это тоже есть, ну не то, что прописано в законе, но прецеденты.
Но ведь, наверное, же есть альтернативная служба, неужели нет?
Ну, наверное, сейчас нет. То есть сейчас людей же не хватает и забирают их в армию, забирают их воевать, особо их там ничего не спрашивают.
Ну, кто-то же должен носилки-то носить в госпиталях, я не знаю, там тачки катать. На строительстве окопы рыть кто-то же должен.
Наверное, но просто там никто особо не разбирается. То есть вы же слышите случаи, что людей там забирают из дома рано утром или поздно вечером, или там с улицы, или где-то в магазине.
В Украине?
Ну, что в Украине, что в России.
Ну, в России я слышал, в Украине. Я не знаю, я небольшой знаток, но как-то мне странно немножко.
Я истории просто от людей, что те, кто избегают того, чтобы их забрали на войну, все-таки там как-то
сложно. Сложно как все. Хорошо. А что-нибудь есть такое новенькое, чтобы порадовать нашего зрителя, иммиграционно настроенного?
Ну, не знаю, это упрощает дело. Вот сейчас, ну, такая маленькая вещь, может быть, административная, вот форма 589, которая на статус беженца, сейчас не надо будет фотографии делать. То есть
приходи как вот. Можно подставить родственника потом.
Ну, да, то есть убрали это требование, но это как бы будет... Это новая форма, она после 31 июля, только ее можно использовать. Ну, вот как я начала говорить, упомянула в самом начале, что, наверное, это тоже может порадовать людей, то, что сейчас из-за сильной загрузки судей реально бывает так, что судья говорит, что не обязательно проходить полное слушание, то есть это в исключительном порядке, то есть у меня несколько есть дел, где вообще ни одного вопроса Михаил не задали, просто сказали, что нам нравится, вот, ну, в смысле, мы убеждены, не то, что нравится, там, не нравится, там, плохие какие-то вещи были указаны в деле, но что нас удовлетворяет все, что вы подали в письменном виде, как бы зачем тратить время, просто если прокурор не против, мы вас одобрим. То есть такого раньше не было.
А вот давайте я уточню. Я помню из прошлых наших разговоров, что были люди, которые с 2014 года все никак не получали первое интервью там с офицером. Они до сих пор ждут?
Знаете, ну не то, что они, кто-то ждет, кто-то нет. То есть потихоньку назначают людей. То есть в суде мы видим гораздо больше движения, чем в административных, вот в асайлом офисах.
Так.
Офисы очень-очень с маленькой скоростью работают и вызывают маленький процент людей. То есть я бы сказала из практики, меньше 10% того, что происходило до пандемии. То есть эти офисы работают, но они еще далеко-далеко далеки от того, чтобы в полном режиме работать. И очень странно, что, например, в Сан-Франциском офисе, ну, у нас, наверное, вообще полгода тишина, как минимум, вообще никого не вызывали туда. Вот. В Темпе открылся новый офис. То есть Флорида имела всего лишь один asylum офис в Майами.
Так.
Новый офис в Темпе довольно такой приветливый, дружелюбный, но работают они там очень медленно. То есть вот у меня было пару интервью в этом офисе уже в Темпе. Очень приветливые, очень такие, ну, вроде как настроены за иммигрантов. Но вот, например, первый раз я была там, не знаю, там полгода назад, мы были одни на весь офис. Просто я и мои клиенты, и, наверное, там 3-4 охранника и куча офицеров, но у нас был один, естественно, офицер. И просто весь офис пустой, все там друг с дружком разговаривают, все веселые, но мы были одни. А потом я была пару месяцев назад, были аж еще одни люди, кроме нас. То есть как вообще можно как можно закрыть этот бэклог, да, то есть как можно вообще сократить ожидания, когда почему-то в таком масштабе они работают. В судах гораздо больше движения, но в судах вообще вызывают абсолютно не по порядку тоже людей. То есть вот у нас есть там какое-то количество дел, клиентов, и мы видим, что вызывают абсолютно не по порядку. То есть кто-то, кто меньше года в стране, у нас есть таких несколько, уже прошли, получили полностью одобрение. То есть прошли финальное слушание, то есть с момента приезда до момента одобрения прошло меньше года, еще не успели люди получить первое право на работу. А кто-то ждет 5-7 лет, и им говорят, ну, еще ждите, у вас же есть право на работу, вы у нас не в приоритете, когда мы сможем, мы вас назначим. И получается, не совсем справедливо это выглядит.
С этим правом на работу хорошо в кочегарке устраиваться, понимаете? А когда ты хочешь устраиваться, там, скажем, по какой-то интеллигентной профессии, да, они начинают смотреть, причем там же еще бывает так, что вроде бы тебе выдали там на 2 года, да? А потом говорят, ну вот там есть постановление, что если что-то, то там тебе еще на 5. Объясни это рекрутеру, объясни это кадровику, объясни это всем тем людям, которые смотрят твой документ, а у тебя срок действия закончился, твое разрешение на работу, понимаете?
Это большая проблема, и мы периодически пишем письма работодателям, объясняемся с ними, или там люди должны как-то объясняться, что на самом деле у нас есть право на работу, мы в процессе. Кстати, насчет права на работу, вы спросили, как бы что-нибудь чем порадовать. Мы увидели сейчас такую закономерность хорошую, положительную. Буквально пару месяцев назад стали некоторым людям продление права на работу оформлять буквально за пару недель. А до этого
хорошо.
Стали год где-то и 2 месяца, год и 4 месяца. Поэтому вот это вот новое такое продление, которое на 540 дней, его и ввели, потому что у людей заканчивались даже продления на 180 дней, а не было никак нового права на работу. Так сейчас есть люди, которые ждут год, и им там через какое-то время приходит одобрение, а есть, которые подали, и прошло 2 недели, 3 недели, и им уже одобрили, у нас уже таких большое количество людей, так они теперь говорят, ой, жалко, мы могли чуть-чуть позже подать, получается, что им ведь одобряют с новой даты, и они...
Вы знаете, что я могу сказать, что я получаю на наш адрес здесь номера соцстрахования, вот они вот в таких конвертиках приходят, вот, и получаю грин-карты тоже, значит, что, вот тоже есть грин-карточки у нас вот такие приходят. Раньше номер соцстрахования приходил через неделю после въезда в страну, а грин-карта приходила через 6, причем довольно четко выдерживалась. Бывал там чуть-чуть плюс-минус, там, ну, маленький плюс и маленький минус. Сейчас зачастую в один день приходит. Вот неделя прошла, вот тебе номер Social Security, вот тебе грин-карта. Или на следующий день грин-карта. Я не знаю, что происходит, я просто констатирую, что вот это стало довольно массово. Не поголовно, но массово. То есть какие-то процессы там у них происходят. Знаете, что огорчает? Все-таки вот я помню, когда мы с вами, да, приезжали, вот там начало 90-х, да, вот там на рубеже, было такое ощущение, что как родных нас. То есть вот и все так как-то... Вот было ощущение, что с первого дня ты как родной. А сейчас они все делают для того, чтобы людям настроение испортить. И разрешение на работу не дождешься. А тоже вот смотри, ситуация. Ты не должен работать нелегально. Но кушать ты же должен, но где-то крыша, не под мостом же тебе ночевать. Ну как ты должен работать? Откуда деньги-то? Ну кто это должен быть? То есть они фактически говорят, значит, мы тебя не спрашиваем, работаешь ли ты нелегально, а ты вроде и не выпендриваешься, и тоже не светишься. Как-то так. Я не знаю, как. Вот что это такое за какой-то легальный такой разрыв?
Ну, единственное, просто я вот упомянула, что люди, которым ставят пароль при въезде через Мексику, если им дают пароль, то есть еще это иногда не пишется прям слово пароль, а на форме I-94 такие две буквы DT, DT. Угу. Можно подать на право на работу сразу. И где-то через 2 его получить. И оно закончится в течение года, то есть к году с момента приезда. Но за это время, если подать на статус беженца и прождать 5 месяцев, подать на бесплатное право на работу, там есть пошлина. Практически все должны ее платить за вот это временное право на работу. $410 пошлина. Вот. Но люди довольно быстро получают это право на работу.
Слушайте, у вас, наверное, много народу из Сакраменто, да? Это близко же, там, пару часов от города. А когда-то, вот пару лет назад еще, это было такое тихое место, значит, полно работы, там, кто на стройке, кто там по уборке чего-нибудь. Ну, то есть, вот такое комфортное, цены низкие. А сейчас такое ощущение, что половина всех, кто через границу идет, они где-то все, где-то вот они в Сан-Франциско заканчивают, в смысле, в Сакраменто заканчивают свой путь, и там уже цены выросли как-то сказочно, и работы уже никакой не осталось такой, чтобы можно делать человеку без разрешения или там без английского и так далее. В Нью-Йорке тоже говорят, работы не осталось. То есть все, что могли раньше делать люди без английского или там в нелегалке, не вычерпали, просто вычерпали все.
Я вам говорю сейчас просто люди, те, которые по визе, их очень мало. Те, кто едут по B1, B2, как туристы, их мало.
Туристы, так.
Но они не могут получить временное право на работу, если они туристы. А те, кто едут через Мексику, больше половины людей получают вот этот DTS-статус и получают право на работу довольно быстро. И все-таки они находят подработки. Да, с одной стороны, некоторые говорят, что стало меньше работы, потому что много людей приехало в Сакраменто. А другие говорят, что, ну, берут же своих, то есть открывают бизнесы. Наших иммигрантов много кто открывает бизнесы, даже те, кто еще в процессе ожидания статуса беженца,
Есть
открывают
такое, да, есть такое.
на работу. Поэтому, ну, мы не слышим много жалоб от людей, что нет работы. На самом деле мы слышим, что люди как-то при желании ее находят.
Сейчас иммиграция более денежная, беженская, да, через вас беженская идет. Сейчас люди едут как бы с большим количеством денег, чем, допустим, там пару-тройку лет назад. То есть все-таки как бы война многих с места сорвала.
Но
И...
это мы так сильно не спрашиваем тоже, откуда они средства берут. Но смотрите, мы стали, я не знаю, я бы не сказала, что более как бы финансово стабильная ситуация у людей там, или они как-то большими средствами владеют. Но мы лично стали, да, у нас цены там чуть-чуть поднимаются, но как и у всех, да, со временем. Вот. Ну, во-первых, потому что действительно больше работы надо делать в делах, которые в суде, больше требований все-таки заранее. Потом на слушание могут заставить идти, как бы все 3 или 4 часа по слушанию могут нет, но подготовка довольно такая дотошная и очень много требований. Но мы стали более длинную рассрочку беспроцентную предоставлять. То есть если 3 года назад, как вы говорите, в сравнении, у нас, может быть, была там либо полная предоплата, либо половину, потом еще 2 месяца, 3 месяца максимум рассрочка маленькая. Сейчас у нас практически все выбирают рассрочку на 10 месяцев. Люди так
Но
можно.
сумма как изменилась за это время?
Ну, сумма потихоньку вырастала. То
Да.
есть
Ну, скажем,
сейчас,
3 года назад и сейчас.
ну, может быть, была 9 тысяч, а сейчас 13. Но работы тоже больше. Но если раньше, например, ну, мы сейчас даем тоже 10% скидку, если люди платят без рассрочки, просто чтобы мы не занимались платежами. А если рассрочка, она беспроцентная, просто тогда нет вот этой скидки. Поэтому большинство людей говорят, что предпочитают рассрочку. Но мы не знаем, знаете, как говорится, не лезем в чужой карман. То есть мы не знаем, там, могут заплатить сразу
Это
или нет.
на семью, да, не на одного человека.
Да, то есть мы слышим, знаете, как, конечно, люди говорят, там что-то рассказывают, что другие адвокаты делают, у нас особо нет времени там сильно этим интересоваться, мы слышим то, что клиенты говорят нам, что кто-то из адвокатов берет дополнительные надбавки, если больше членов семьи, то есть мы такого не делаем, потому что, ну, особо там мало чего меняется, то есть когда подаешь на право на работу, ладно, но мы такого не делаем, но слышали, что есть адвокаты, которые делают. И у нас, наверное, цена, ну, как бы не низкая, но она может быть чуть-чуть выше средней, то есть есть адвокаты, которые дороже стоят, и у них там свои правила. У нас нет дополнительных надбавок за почтовые пересылки, за там репетиции.
Хорошо, такой вопрос. Вот что-то я хотел, черт возьми,
Ну, про
так,
финансы спрашивали,
про
про.
финансы, да. Что-то у меня, ладно, вылетело, вспомню, спрошу. Значит, бывает так. Возраст уже, знаете.
Да нет,
Да,
такого.
ну еще поживем.
Для Америки не возраст.
Чего где?
Для Америки не возраст. Еще люди карьеру меняют. Вот.
Да, еще женятся, детей заводят там,
Вот.
у возраста внуков там выбирают молодежь. Да, ну хорошо. Значит, что-то есть такое, чтобы сказать людям вот какие-то категорические, ребята, вот этого не делайте. Вот, то есть, чтобы кто-то делал, и видно, и ему за это дело нагорало, вот чего-то нельзя вот такого делать, чтобы осторожно были.
Есть у многих людей как бы желание использовать social security, но если он уже есть, и дать его работодателю, даже если нет права на работу. То есть я бы этого не делала. Uh-huh. Знаете, такая, ну, это очень сильно как бы соблазняет. То есть есть этот social security номер, неважно, без права на работу, или, допустим, было временное право на работу, потом оно закончилось. То есть вот лучше не нарушать. То есть даже если есть social security номер, остался он от раньше, вот не надо его давать работодателю, пока нет права на работу, даже если очень хочется.
Так там сразу красный флаг взлетит. То есть...
Ну, и сразу. Плюс, смотрите, все тоже нам задают вопросы практически каждый день. Ну, мы можем получить там финансовую какую-то помощь.
Кстати.
И с одной стороны, люди обращаются им обычно безотказно, то есть дают эту помощь. В практике никого за это не наказывают в плане получения статуса, а закон четко говорит, что нельзя. Поэтому я не могу людям рекомендовать и говорить им, что да, получаете эту помощь, потому что другие получили, и им за это как бы ничего не было. Я не чувствую комфортно себя...
Это закон какой именно? Закон, который что регулирует?
Public charge, да, то есть вот касается именно финансовой помощи, но это может как-то быть проблемой, если администрация какой-то американская, да, там администрация в какой-то момент скажет, что давайте статус тем, кто нарушал. То есть в практике никого за это не наказывают, но я бы этого не делала, пока нет статуса беженца. Когда есть статус беженца, пожалуйста, если есть необходимость, можно получать финансовую помощь, фудстемпы. Но а до получения статуса, с одной стороны, многим сложно как-то там протянуть и, ну, финансово обеспечить семью. А если это на детей до 18 лет оформляется, но это еще не так критично. Если это на взрослых, в практике ничего плохого не происходит. А что будет дальше, мы не знаем.
Насколько я помню, Трамп хотел четко, значит, прописать, что те, кто обращался, не давать им грин-карты, там, гражданство и так далее, так далее. Потом это все в судах погибло, то есть суды это все отвергли, и все это никуда не вышло и так далее. То есть как бы осталась прежняя система, когда ничего страшного. Ну, то есть пытались именно сделать, что нельзя, или, как, скажем так, пытались внедрить такую систему с наказаниями, и суды ее отвергли.
Ну вот в законе все-таки написано, что нельзя, а в практике на это закрываются глаза. Но это вот один из таких моментов щепетильных, где если обратишься, дадут эту помощь. Да. Но если это чем-то плохим закончится, мы не знаем, потому что если сменится правительство, президент, кто знает, они могут спокойно пойти задним числом, начать как-то людям создавать проблемы.
Могут, да, могут, конечно.
Я считаю, что лучше, если можно как-то этого избежать, так лучше подождать, пока будет одобрение статуса беженца, и все-таки не пользоваться хотя бы финансовыми бенефитами и фудстемпами. Про медицину особо нет речи. То есть, в принципе, люди обращаются, особенно за страховкой, там, если нужна какая-то срочная помощь, или детям. То есть это... похоже, никак не повлияет негативно, и, может быть, даже не будет считаться, что это public charge.
Угу. Ну, насколько я понимаю, если это на уровне штата, то оно никогда не считалось. Допустим, если вы получаете, там, скажем, не с федеральной программы, а с местной. Медикал какой-нибудь, да.
Но медикал – это медицина, я говорю просто про деньги. Про деньги.
Зеленые деньги.
Да, живые деньги. То есть это на любом уровне. Федеральные штаты, даже городская помощь – это все равно проблема. Может быть проблемой.
А вот такой вопрос. Вот те люди, которые доходят до судей, да? Я понимаю, что вы, может быть, не знаете какой-то очень общей статистики, но свою вы примерно знаете. Значит, ну, допустим, там в среднем 100 человек, которые пошли... давайте так, с офицера начнем. 100 человек, которые пришли к офицеру и говорят, вот он я, вот сдаюсь властям, так сказать. Какой процент... вот из тех, что вы обозреваете, какой процент сходу получает что-то, ну, в смысле, одобрение?
Через офицеров, если смотреть в общем, ну, наверное, процентов 60 получает. То есть больше половины все равно получают. А в суде я бы сказала, что, наверное, больше 90% получают из тех ну, с кем я имею опыт работы.
90% с первого раза получают, или, может быть, это несколько заходов будет?
Но в суде, смотрите, в суд попадают, ну, с первого раза в суде. То есть так. В суде либо люди, кто не прошел на первом этапе, кто приехал по визе, или кто по административной линии пошел через Asylum Office. Вот, и там обычно одно большое слушание такое индивидуальное. Иногда их несколько, если просто не уложились по времени, бывает такое.
Я имел в виду апелляции, то есть с первого раза или с апелляцией?
С апелляциями очень тяжело пройти. То есть я апелляции не очень охотно вообще хочу делать, но у меня очень мало людей, которые, те, кто со мной начал с самого начала работать, они вообще не попадали дальше сюда никуда. То есть у меня есть опыт работы апелляции на нескольких уровнях, но это люди, кто сам подавал изначально. Не клиенты, которые со мной с нуля работали. Вот. А те, кто попал либо сразу в суд, потому что через Мексику приехал, либо получил отказ на первом уровне и попал в суд, ну, практически там все проходят. Ну, надо постараться, как бы, чтобы не пройти. Но это не гарантия. Все равно нужно определенные вещи сделать. Но одобрение, ну, большинство людей все-таки получают.
Хорошо. Я, кстати, я вспомнил вопрос, который тогда у меня вылетел. Значит, вот там, допустим, там, сколько вы сказали, 13 тысяч, там, 14 тысяч стоит там процесс на семью. Если потом надо по судам ходить, это отдельно нас стоит или это входит?
Да, но у нас большинство сейчас людей на суд идет сразу. То есть, если надо...
Ну, это включено.
Это вообще на суд. То есть, большинство клиентов сейчас, они идут сразу в суд, потому что они приехали через Мексику. То есть, у них вообще один этап только.
Ну, хорошо. Вот пришел человек к вам, он идет сразу на суд. Он заплатил там, сколько надо было заплатить.
Да. Если он не прошел, тогда следующая апелляция 8 стоит. То есть второй этап стоит 8. Okay. Если был на суде первый этап, либо это был административный, а потом суд.
А я вот сталкивался с такими случаями. У меня студентка была. Они уже лет 12, наверное, были в США. И они не прошли в суде. Потом они апелляция 1, апелляция 2, апелляция 3. И им уже сказали, знаете что, ребята, значит, езжайте-ка вы совсем. И они взяли и совсем уехали. А я, то есть она прям с середины класса снялась и уехала. А я вспомню вот эту историю, что каждый раз, когда подается, то одновременно подается на withdrawal of removal, да, то есть как бы...
Withholding of removal.
Withholding of removal. И я думаю, как же так? То есть им что, не дали? Бывает такое, что не дают withholding of removal?
Конечно, бывает. Вообще, это не гарантия, что кому-то одобрят какой-либо статус. То есть withholding of removal... Он подходит тем, кто, например, просрочил год, не подал на статус беженца в течение года, либо нет конкретной привязанности их проблем к религии, политике, там, ЛГБТ или национальности. То есть, допустим, они боятся, что их будет преследовать, а привязанности к одному из вот этих, одной из этих линий нету. Но там должны быть более серьезные проблемы, прошлое преследование, чем на статус беженца. То есть его тоже не так просто получить. Withholding of removal, он не очень хороший статус для молодой семьи, например, потому что этот статус, он такое постоянное право жить и работать в Штатах, но нельзя выезжать за границу и возвращаться, то есть поездки делать нельзя за границу, и нет возможности получить грин-карту, гражданство, воссоединить других родственников. То есть такое, как вечная рабочая виза получается.
Понятно, понятно.
То есть он не всем подходит. Если у людей остались, допустим, родители, там, ну, родственники, им надо выезжать, так не всегда это самая лучшая опция получить этот withholding of removal. Может, люди от него отказались.
Понятно, понятно. Ну, хорошо, ладно. Я просто думал, что как бы автоматом дают там. Но... Человек говорит, ребята, я хорошо, вы мне отказали там в убежище по религиозным соображениям, но... Представьте себе, я сейчас возвращаюсь, я 12 лет не был на родине, я 12 лет жил во враждебном государстве, я вот сейчас вернусь, меня будут прессовать вот за то, что я вот тут 12 лет прожил. Вот неужели вы мне
Ну, withholding не происходит автоматически, но почти никто, даже когда людям это предлагают, они, многие не соглашаются на этот статус.
Понял, хорошо.
Но смотрите, люди, которым отказали, если они уехали вовремя, то есть не нарушили вот этот вот период времени, когда нужно выехать, опять приехать и подать на статус. У меня есть клиенты в практике, которых депортировали, которые опять приехали и пустили через Мексику. Они заново кейс подали.
Как интересно.
Это не факт, что ну, все так ужасно, например, ну, отказали на всех этапах, но люди вовремя выехали, а потом поехали через Мексику, опять заехали. У них должны быть какие-то новые обстоятельства, чтобы как-то иметь шанс получить статус. И, может быть, вторая попытка будет более сильной в связи с той ситуацией, которая сейчас сложилась.
Вот давайте-ка я спрошу вот что. Значит, смотрите, у нас где-то в мае, да, прошлого года начали запускать страну по украинским делам. И какой-то пароль сначала давали, там, и год на право проживания. Уже год, наверное, прошел. Что с этими людьми стало?
Ну, некоторые из них уехали, некоторые из них подали на статус беженца. Наверное, многие подали на статус беженца. То есть те, которые решили, что они хотят остаться на постоянно,
да,
подали на статус беженца.
А не было такого, что продлить, еще раз продлить? Вот как этот temporary protection статус продлевают?
Есть кто подает на продление, мы не занимаемся, то есть лично, ну, мы в офисе этим не занимаемся. Если люди со мной консультируются, я им задаю вопрос: вы хотите просто, ну, продлить немножко свое присутствие в Штатах, или вы хотите на постоянно остаться? Если на постоянно, так не надо искать пути продлить что-то, надо подавать на статус беженца тогда вовремя, в течение года. И большинство людей, которые не готовы были покинуть Америку по истечении вот этого срока пароля, подали на статус беженца.
Ну, это массово или это так, единичное?
Я бы сказала, что массово. Ну, из того, что мы видим и слышим, все-таки больше половины людей, которые уже в Штаты приехали по временному статусу, хотят остаться. Потому что, смотрите, очень далеко. Те, кто думал просто на время какое-то уехать, пока война, многие в Европу едут, да, все-таки, а не в Штаты.
Ну и в Европе, я бы сказал, социальный пакет пожирнее, наверное, да?
Социальный пакет получше, все-таки ближе, там могут и родственники как-то с ними увидеться, а в такую даль едут, мало кто все-таки время, на какое-то короткое время едет.
Окей, или есть какие-то тут концы, к кому едут?
Ну да, но даже к кому-то едут, большинство людей все-таки, мне кажется, хочет остаться на постоянно, потому что такая большая перемена, и даже билеты, ну, стоят чего-то, да, такой переезд, да? Все-таки люди, некоторые думали о том, чтобы вообще сюда уехать, но не готовы были принять это решение, пока ситуация не вынудила. Вот, поэтому для многих это не новая, как бы, мысль, да, идея приехать в Штаты.
А вот какой-то законопроект там подали, я, знаете, мне зрители пишут, что вот какая-то там, нет, двое там в палате представителей, кто-то от демократов, кто-то от республиканцев вместе, значит, подали какой-то там законопроект, он где-то там в комиссии гуляет, о том, чтобы огринкартить тех, кто вот приехал по программе, значит, U4U. И я думаю, вот как бы мое понимание нашей системы американской, да, такое, что это не может пройти. Потому что, чтобы по-честному, надо тогда выдать грин-карты очень-очень многим категориям людей. Вот те, которые, например, там temporary protection status, тут некоторые из Джорджа Буша старшего сидят, вот там с 92-го там года, которые там где-нибудь какие-нибудь Гаити или там Доминикана, какие-нибудь там ураганы и так далее, по 30 лет живут. И так, а почему что-то им не дать? То есть не потому, что жалко дать этим, но потому что если ты начнешь давать этим, то тогда надо давать всем остальным сразу тоже. Поэтому, скорее всего, вот это такая инициатива не пройдет. Но перевести их, например, на temporary protection status, да, то есть продлевать каждые 2 года, это они могут легко. Что стало с афганцами? Вот сейчас будет 2 года, да, как уходили из Афганистана. Им же тоже дали на 2 года, причем им-то еще и вернуться некуда. То есть, там, если в Украине сложно вернуться, там, ну, какая-то разруха, там, и с работой плохо, и так далее, то эти-то вообще убьют. Значит, вопрос, им как-то, им что-то сделали, вот перевели их на temporary protection status, или они так остались на пароле на своем?
Вы говорите про афганцев?
Или... Да, да.
Я с афганцами же не работаю, поэтому там, ну, продлевают им, но я сильно... по правде не слежу за тем, что у них там происходит сейчас.
Потому что по аналогии, то, что с ними случилось, может быть так же сделано для украинцев?
Да, ну то есть всякие законопроекты, но они всего лишь законопроекты, и, ну, скорее всего, вы правы, что если этим дают, то другие там начнут бунтовать, почему нам не дают, а мы еще дольше на ТПС находимся, да, на время в статусе. С другой стороны, иногда непредсказуемые вещи происходят в политике.
Бывает.
Поэтому, ну, нам бы хотелось надеяться, чтобы почему бы не дать этим людям грин-карту. То есть я думаю, что иногда какие-то такие сюрпризы.
Заковыристый вопрос вам задам. Значит, тут мне в голову пришло. Значит, итак, в современной Украине Если ты там баптист, там, я не кто там еще, я не знаю, там гомосексуалист, и 50, да, ну, еще религиозный, сексуальный, там еще какой-то, вот тебя могут обижать. А если еврей, можно получить, подать на политическое убежище? То есть не скажут, ты слушай, у вас президент еврей, там министры евреи, там, а ты куда ж тебе там притесняют?
Ну, смотрите, я же вам сказала вот что, ну, ранее, что вот это вот Латтенберг-пароль,
Да.
получение статуса беженца до приезда в Штаты, это не статус беженца внутри страны. Но критерии ведь те же самые для беженцев. И американский Госдепартамент считает, что до сих пор евреев и протестантов преследуют во всех странах бывшего Советского Союза. Поэтому можно склоняться на это.
Поэтому они продлили статус поправку Лаутенберг.
Даже если президент еврей, ну это же он же не может защитить, он же не будет бегать защищать людей, которых притесняет, пусть даже та же полиция или там те же, не знаю, там работодатели или ну на местном.
Хорошо, с формальной точки зрения ничего не изменилось, так скажем, да, то есть они могут. Другое дело, что им осталось убедить судью. Все-таки эти люди, которые судьи, они там посматривают, подсчитывают, правда, они как-то более-менее в курсе же.
Ну и да, и нет. То есть они очень загружены, очень сильно загружены, и подготовка к слушаниям иногда происходит за час до слушания.
А влияет вот как человек выглядит? Допустим, он такой крутой, симпатичный, или там зачуханный, несчастный, забитый, там вот у него там, я не знаю, там как.
Я считаю, что внешний вид влияет. Я считаю также, как себя ведут дети в суде или на слушании, хотя детей тяжелее контролировать, но я вижу, что это имеет значение.
Как,
Например,
скажите?
ну вот все-таки я с клиентами, со своими, мы со всеми репетируем, причем не один раз, перед тем, как идти на любые слушания. И я рекомендую, как им одеться и как себя вести. И я считаю, что это плюс, что это имеет значение, как люди выглядят, и что они должны все-таки быть, ну, лучше более нарядно одеться, чем менее нарядно, и
Окей.
все-таки лучше поскромнее, и все-таки, чтобы детки, ну, как-то их там чем-то занять, чтобы они, знаете, там не сильно шумели. Ну, дети есть дети, но все равно, вот, например, я не знаю, ли это имело какое-то значение или нет, но вот, например, детки, которые там на слушании могли там, не знаю, рассыпать, растоптать печенье, да, там, разлить сок, вот. Но это было не, допустим, в суде, а на административных слушаниях. Вот почему-то вот такие дела попадали под отказ и потом шли на суд. А те, у кого дети вели себя хорошо, как-то это влияло, как-то какое-то имело отношение. Поэтому, ну, я считаю, что человеческий фактор как-то все-таки срабатывает, и лучше там не говорить, что вот, и мы видели, что люди пошли там в футболках и в сандалиях, и там неважно, как мы оделись, главное, что мы говорим, но я считаю, что имеет значение все-таки показать уважение офицеру или судье.
А вы вообще общаетесь вот с другими русскоязычными, конкретно русскоязычными иммиграционными адвокатами? Наверное, есть там люди
Знаете,
уже.
очень мало общаюсь, иногда там, не знаю, там чужая почта попадает или, допустим, бывает реально, попадает
Ну
чужая почта.
хорошо, вот скажем так,
Немножко. Немножко.
ситуация с арестом и последующими там делами и признанием там вины, там вот Юрий Моша, вот эта история. Она как-то вот в кругах, так сказать, профессиональных обсуждается или это нет?
Очень мало, но это вот то, что было в Нью-Йорке, правильно? И там адвокат. То есть у меня у самой есть как пару дел, которые попали вот потому, что люди ушли, ну, от этих адвокатов. Вот. И, например, одно дело, хорошее дело. Я реально считаю, что люди попали просто в нехорошую ситуацию. Мои клиенты, что у них реально там свой кейс, и никто ничего там не сочинял, но их мучают очень долго и не хотят давать им решение в суде, пока не увидят, чем закончилось вот это все расследование против адвокатов. И реально они вот как бы пострадали образом, то есть там им задавали очень много вопросов касательно их отношений, там, как они нашли адвокатов, что им делали и так далее. Но даже когда у них вроде кейс, их дело нормальное, то прокурор миграционный не чувствует себя комфортно, чтобы судья уже даже настроен одобрить. но их просто как бы оттягивают и все. А так я особо ни с кем там...
Ну, чисто формально ведь не следует, что если вот там этот что-то кому-то там где-то сделал, то все это и у тебя так. То есть как бы чисто автоматически тебя не должны вытащить и выгнать, там депортацию сделать. Но они могут вытащить и посмотреть на твой кейс, в принципе, еще раз.
Не более... Вот они и смотрят. То есть вот люди, с которыми я работаю, вот у которых уже было несколько слушаний по их делу, никак не дает прокурор судеб... Уже судья хочет даже, мне кажется, настроен, чтобы одобрить их. А прокурор тянет и говорит, я хочу посмотреть, что дальше будет с теми адвокатами. И не дает возможности их дело...
Такой вопрос. Значит, пару месяцев назад было сообщение о том, что по совету своего адвоката, значит, Моша как бы пошел на сотрудничество со следствием. Это значит, что он должен был сдать, да? Я правильно понимаю? Сдать всех, кому он лепил эти истории или нет?
Я не знаю просто, какие условия ему поставили. То есть я не в курсе этого. Но может быть. То есть ему, если он пошел, как бы решил сотрудничать, значит, ему, наверное, сказали выполнить какие-то задачи, которые поставили перед ним. А что конкретно? Я реально, то есть ни с кем... То есть вы спросили, или я с кем-то общаюсь, но немножко там, допустим, если клиенты пошли там от одного адвоката к другому, там от меня к кому-то или от кого-то ко мне, так какое-то чисто профессиональное такое общение есть, но... Абсолютно я ни с кем не обсуждала, никого это не интересовало, то есть мы этих адвокатов не обсуждали. Поэтому что у них попросили, но я не удивлюсь, что их могли попросить реально, что, сказать, кому они там что-то сочиняли, кому нет, но я не знаю.
То есть нет такого, чтобы там собрались там на кофе или там на, по пиву или по коньячку, там адвокаты?
Все заняты, Михаил, какой коньячок, кофе, то есть у нас, да, мы сейчас практически на обед никуда не выходим, то есть если есть там, не знаю, там чей-то день рождения, можем выйти, а так 10 минут поели, там время...
Слушайте, чтобы... я помню, мы пару лет назад с вами общались, и там, вы говорите, там мы это, там, уже по субботам работаем.
Ну, иногда суббота, иногда воскресенье, то есть бывают такие дни, что 12-14 часов работаем, но потому что сейчас идет поток людей, и реально у людей сроки... Там судьи выставляют определенные требования, нужно что-то сделать в срок. И никаких уже коньячках и там выходов на кофе, к сожалению, такой возможности нет. И сидим, работаем.
Такой у меня был паренек, работал. Он, значит, уезжал, я не помню, году в 14-м, в 13-м, там, когда-то тогда уезжал из Украины. И он шел как из партии, вот этой с косой там была женщина у них, не помню. Вот, ну, кто знает... Юлия Тимошенко, да. Значит, да. А когда уже вызвали его, уже Тимошенко при власти, там уже вот это все, это оранжевая революция, туда-сюда. И я с интересом как думаю, а что же вот он как? Вот. Но он был, он с человеком каким-то работал, значит, там, и тот ему, в общем, как-то правильно его сориентировал. Но я просто к чему рассказываю. Люди, когда вот говорят, вот... А мне мало внимания, почему меня там за год не готовят к интервью, почему меня там за три года не готовят интервью. И я, мне внутренне, я очень сочувствую, потому что я понимаю, что это волнительно, это очень, очень эмоционально для многих людей, очень эмоционально. И с другой стороны, а вот если готовить за месяц, да, ну хорошо, за три месяца готовить к интервью, много останется в человеке?
Мы вообще, сейчас почему-то, куда мы делись по видео с вами?
Да, да, ваша картинка исчезла.
Исчезла.
Вот идеальный срок для подготовки к интервью, чтобы действительно раз и пошел.
Идеальный срок где-то две недели, Михаил, потому что люди ничего не запоминают все равно. То есть в одну, как говорится, влетело, в другое вылетело, и провести пару репетиций прямо перед слушанием, это самое актуальное. И смотрите, в суде обычно нужно за две недели до суда, иногда судьи требуют за месяц подать изменения, какие-то изменения и так далее. То есть это самое, ну я бы сказала, вот последний месяц перед слушанием самый продуктивный. Для административных, вот в Asylum офисе, там всего лишь дают предупреждение где-то 2-2,5 недели, иногда месяц. И вот за неделю до слушания административного, не в суде, нужно подать все дополнения, исправления и так далее. И это время самое продуктивное. И этот вопрос, вы правильно его, как бы правильно упомянули этот момент. Люди часто звонят, и в основном мой коллега Марат, да, с ними говорит и объясняет им, что, ребята, мы не против, ну, с вами поговорить про кейс за год или за два до слушания, но может все значительно поменяться, и потом надо абсолютно там другие статьи подавать, абсолютно аргументировать по-другому, а вы уже привязываете себя там, если мы, допустим, там финально что-то напишем в истории, а потом что-то радикально поменяется, и даже ваши взгляды как-то тоже изменятся, и какие-то у вас обстоятельства изменятся, поэтому ваши, ну это же для вашего же блага, лучше подождать и ближе к слушанию это делать, чтобы это все было актуально.
Давайте я, знаете, что спрошу? В практическом плане. То есть я понимаю, вот я вижу просто людей, которые волнуются, которые... Иногда они мне говорят, Михаил, говорит, вы не могли бы спросить у Светланы? Я не могу, правда нужно. Вот, и что им делать? Вот человек волнуется, ему неудобно. Я тоже, вот мои студенты, я говорю, что ж ты, блин, вот, что ж ты ждал 3 месяца? Он говорит, мне неудобно. Что делать человеку, чтобы, ну, как бы не было у него ощущения, что он какой-то забытый, заброшенный, что не до него, что там чего-то. Что... Люди мнительные, они себе надумают, я не знаю, чего надумают. Но все-таки, какое правильное поведение человека, ну, кроме того, сиди и не высовывайся, да, вот за пределами этого.
Ну, мы точно ни в коем случае не прибегаем к грубости, да?
Нет, нет, я понимаю.
Это правда, что люди некоторые... им неудобно. Просто реально неудобно, они бы хотели что-то узнать. А, смотрите, что я хочу сказать, что если человек волнуется, то лучше всего написать. Написать на нашу электронную почту, либо на телефон такое смс-сообщение. Там, меня зовут так-то, так-то. Вот просто я хотел бы узнать, там, не знаю, есть ли какие-то новости. Но хотя если есть новости, мы всегда с вами людям говорим, что мы вам сообщим. Просто там, вот я тут, там, вы не забыли про меня.
Да.
Вот. И мы тогда ответим. То есть Марат либо перезвонит, либо там мы напишем что-то, скажем. К сожалению, из-за того, что мы очень загружены, мы не можем просто, знаете, вот там давно не общались, очень соскучились, там просто звоним, давайте назначим время, поговорим просто, как дела. Но мы бы хотели, но ведь нам просто физически, мы не можем просто практически физически просто сказать всем здрасте, пока новостей нет, но просто что мы хотим сказать, что мы про вас не забыли. То есть, если нужно право на работу продлить, там, сменить адрес, не знаю, там, родился кто-то, женился, то есть, понятно, что какие-то обновления, там, не знаю, поучаствовали люди в новом митинге, там, присылают нам, даже в Америке эти, там, протесты проходят, присылают документы, у кого-то появились какие-то новые факты, документы, конечно.
Слушайте, слушайте, я подумал вот что, может быть, вам делать, там, не знаю, там, раз в месяц, например, регулярно.
Массовую рассылку какую-то?
Нет, 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 нет. Делать там в Зуме какую-то конференцию там на час. Не надо больше, на час. То есть, если вопрос по кейсу, он решается по кейсу. Но общая ситуация, там, мы тебя помним, мы знаем, у вас все нормально, не волнуйтесь. То есть, это на самом деле даст тем, кто хочет, да, ощущение того, что их помнят, знают, им время выделяют, ну, просто, может быть, не психотерапию проводят, но вот хотя бы так. И...
Хочет, чтобы они могли позвонить в это время или написать, то есть такую делать.
Они прямо там могут, они могут писать в чате, они могут сказать что-то словами. Ну вот какое-то такое место, чтобы человек не чувствовал себя забытым. Я сейчас начал это делать, например, для тех, кто на работу, работу ищет. Я понимаю, что они где-то стесняются. Вот, и я сделал прямо, чат у меня так потихонечку растет, растет, растет группа, раз в неделю, по среду, вот сегодня мы там соберемся, там, в 8 часов, и будем разговаривать, там, на час, на полтора у меня обычно это занимает, я просто к чему говорю, что человек понимает, он не забыт, вот его лицо, мы помним его кейс, мы знаем, о чем там речь, это, ну, может быть, вот так.
Это хорошая идея, просто надо, знаете, я какое-то время там создала канал, какие-то видео делала, а потом просто из-за своей загрузки как-то... Сделала большой перерыв.
Хорошие видео, кстати, были, мне нравились.
Спасибо. Знаете, да. Просто, честно, немножко там то заболела, там один раз ковид, второй раз потом.
Угу.
Ну, то есть как-то и здоровье там чего-то, какие-то были проблемы, и просто реально загружены очень, угу. Поэтому перестала это делать, но вы правы. Я думаю, что идея хорошая. Даже там, ну, раз в месяц было бы неплохо.
И Марат может проводить тоже. Он же в курсе всех дел там, да?
Абсолютно. Но я думаю, что хорошая идея. Я приму это к сведению. Вот. Я считаю, что рекомендация очень хорошая.
Я думаю, что большинству из них надо просто не то, что вот узнать конкретную информацию по кейсу. Вряд ли вы при всех захотите там делиться конкретной информацией по кейсу рядом с ним. И конкретно с ним. Но ощущение такое, что он присмотрен, и что о нем не забыли, и что процесс идет, как бы мы вот, как бы стая, наша стая, он в стае, понимаете? А не то, что там деньги взяли, думают, да и там надо будет, найдем мы тебя. В общем, давай.
Ну, мы хотя людям объясняем всегда, да, что есть какие-то этапы в кейсе. То есть люди все-таки не платят как психологу или как врачу, который там регулярно за ними присматривает, чтобы был такой мейтенанс регулярный. То есть мы подписываем договор, и люди платят за то, чтобы подготовить, подать дело, подать на право на работу, то есть за определенные сервисы.
Это
есть,
правда. Но тем не менее, как бы public relations какие-то же должны быть.
Да. Да, просто да. Это не совсем, то есть такая ситуация, то есть это не как, знаете, там счет в банке или, допустим.
Нет, нет. Это не transactional, да, то есть там услуга за деньги, деньги за услугу, там услуга за услугу, но.
И обстоятельства не совсем это обстоят, но вы правы. Может быть, даже не раз в месяц, даже если это будет там раз в квартал, так все равно люди будут знать, что там через 3 месяца будет такая встреча или там через 2. То есть вы правы.
Особенно, знаете, когда, особенно когда человек пишет, например, и ему не ответили сразу. Я иногда поражаюсь, вот он написал, сегодня написал. И я там, допустим, к вечеру соберусь, там и вечером отвечаю. Я все делаю в течение одного дня. Но проходит там полчаса, он говорит, почему мне не отвечаете? Как ты, подожди, из туалета не пришел. Ну что это, как это? А он уже волнуется, это же живой человек, он же его же нельзя включить и выключить. Он вот он такой. Но вроде поговорили, улыбнулись, все, и он пошел, он доволенный. Как должно быть состояние как бы рабочей группы. Тогда мы работаем, да, все работаем. Мы все вместе, все в одной стае, все идем. Хорошо, так, чтобы. Из-за того, что мы все занятые такие, я считаю, что мы не додаем. Вот по сравнению с тем, как вот люди жили там еще там 30 лет назад, да, он шел мимо, зашел в офис, говорит, привет, как дела? Там, вот я вам там помидорчики принес, там сегодня выкопал, понимаете, или там с куста снял. У нас ушло вот это общение, понимаете? Вот, а что я вам говорю, вы же из Одессы. Понимаете, там же люди общаются, понимаете?
Ну. Правда. Я вас услышала, то есть подумаем, как это сделать так, чтобы это было и регулярно, и так, чтобы мы могли, знаете, как бы с практической точки зрения как бы это сделать. Но я думаю, что если это будет раз в пару месяцев, то это реально там час.
Конечно. Оно вроде недорого обходится, но это очень важный элемент. Мы сегодня такие изолированные, все такие занятые, всем не до нас, и все куда-то бегут, а иногда самому неудобно беспокоить, и надо что-то делать в этом плане. Я вот тоже сижу и все время думаю, как бы вот преодолеть вот эту удаленность, чтобы человек чувствовал себя инкорпорированным, интегрированным в какую-то такую общую, совместную деятельность, а не был бы сам по себе.
Это правда. Согласен. Будем
вопрос. Да, Светлана, спасибо, что заглянули. Мы, ребят, собирались тут встретиться живьем на пятачке. Но вы видите, у нас нет времени. Мы когда-то раньше могли там в мишелиновский ресторан пойти, да, там. Но в крайнем случае кофейку, там, рюмочку там. Ну нет, я утрирую, я не пью ничего. Но у меня полный офис вот этого напитков тут приносит. Вот. А вы помните, у вас была, или она сама, женщина, которая бисером метала?
Помним.
Да, она у нас такая тестировщица стала, вы что?
Это здорово.
Да.
Замечательно. А да. Вы сейчас в школе?
Я в офисе сижу, да.
Проводите классы лично или они дистанционно у вас проходят?
Нет, ну я лично не могу, у меня все дистанционно, но у меня сейчас группа идет на русском языке, знаете, с утра, 2 часа с утра, это такой кайф, я давно забытый, знаете, то есть уже таким соловьем запоешь, знаете, энергия такая идет.
А вся терминология тоже, это все переведено на русский язык?
Я веду на русском, но я их постоянно ввожу в английский. То есть первая часть курса на русском, потом повторится этот курс на английском. Поэтому моя задача подвести их к английскому. Я не столько на тестирование, конечно, мы на тестирование, но у меня все уроки на полчаса длиннее, потому что я еще их там в английский завожу, и сегодня вот такой словарь мы с ними там составили, с терминологией там и так далее. Поэтому я как бы на английской стороне, и там на тестировании, и публика хорошая. Знаете, вопрос хороший задают. Хотя не очень активно, вот они стесняются тоже.
Как с трудоустройством сейчас вообще? Как рынок выглядит?
Я бы так сказал, примерно половина из того времени, что мы этим занимаемся, там, скажем, лет 15, рынок был хуже или такой же. То есть по сравнению с тем, как было вот последнюю часть пандемии, когда просто взорвалось, Да, конечно, сейчас не то. Но по сравнению с, там, с нормальным ходом дел, ничего. И я бы еще сказал, что, конечно, сейчас стало очень много всяких там буткампов, буткампиков. Там. Раньше надо было иметь офис, компьютеры поставить. Да, сейчас лэптоп есть, и уже там целая школа. Поэтому рекламу даешь, значит. Но сейчас такое время, когда отсортировываются те, кто это некачественно делает, а идет накат на тех, кто делает это лучше. Сейчас нельзя быть разгильдяем. Если в вашем деле это вообще смертельно, да? Там, если что-нибудь не то сказал, и все, и понеслось. Я вот смотрю, у меня не укладывается. Я вчера смотрел, там, позавчера этот CNN-овский ролик, где там бывший президент, значит, вытаскивает документы там с высшим грифом секретности, и незнакомым людям под запись, они его записывают, он знает, что его записывают, и он им под запись говорит: вот, смотрите. Он говорит: Милли, начальник там генштаба, да, хотел вот на Иран напасть, а говорит, что это я. И я думаю, ну как же так, ты же на записи, ну в конце концов, ты можешь что угодно в голове иметь, ну тебя же записывают. Наверное, эта запись же не просто так сейчас там вследствие-то, вот они же издали его, понимаете. Поэтому, ну, ты можешь себе что угодно, но чтобы вот так выйти на публику. Ладно, что теперь говорить? Странные вещи. Весь мир такой странный стал. Знаете, вот то, как мы росли, там, как нас воспитывали и так далее, кардинально отличается. Вот 30 лет назад мы приехали, даже 20 лет назад. Другая страна была, вообще другая была страна. И что такое, куда мы...
Ну, социального общения такого личного точно не хватает. Поэтому
это как... в пандемию особенно проявилось. Жуть. А дети, посмотрите, на детей посмотрите. Это же просто они...
Жалко, потому что они, многие даже не знают, как друзей завести, что им делать.
Они собираются. Вот приходят родители, собрались дети, там 5 детей, каждый в своем девайсе. Они не играют в машинки, они там не бегают по лужайке, там сидит каждый в своем девайсе. Ну, может, не знаю. Может, Речь, так.
Пойдем тогда с вами в ресторан.
Договорились. Вот как у Высоцкого, значит, там, знаете, как про инопланетян, там, что почкованием теперь размножаемся. Понимаете, может, мы теперь... Ну, мы на пути, да, правильно? Там они оплодотворяют, там, мы, это самое суррогатное материнство, там, нам до почкования осталось чуть-чуть. Правда. Просто чуть-чуть. Мы уже практически там. Оно неплохо, с одной стороны, конечно. Вот. С другой, я не знаю. Поглядим. И всякий кризис хорош тем, что из него должен быть какой-то выход, а выход он обычно на новый этап выводит. Когда вот кривая идет, прежде чем она вот так рванет, она сначала просела, а потом уже вот туда. Так что, возвращаясь к рынку, нельзя козлить, нельзя валять дурака, нельзя разгильдяйничать и на что-то рассчитывать. Но если ты правильно делаешь, ну, должно хорошо получаться, более-менее ничего. Каждый день вот 2-3 человека я референсы даю. Там,
то есть востребованные эти специальности, профессии?
Есть подвешенность определенная, связанная с тем, что замороженные нам где-то. Тут не берут, там не берут, ждут чего-то. Но с другой стороны, люди же уходят, надо как-то восполнять. То есть вот тот же Facebook, там, Google или там, кто там увольняет, они же еще и нанимают тоже. То есть не то, что они же и не нанимают. Но, безусловно, есть какое-то ожидание. Вот пружинка сжалась. По-серьезному она сжалась в ноябре-декабре, потом январь, февраль, март, апрель, она пошло, разжимается. Но я думаю, что вот еще, может быть, несколько месяцев. Все-таки инфляция переполовинилась, интерес они там перестали как-то повышать. Ну, там лопнуло 3 банка, ну, все-таки как-то не может же оно вечно там вот в яме находиться. Так оно выходит. И яма не такая страшная яма, я вам скажу.
То есть вывод такой, что если кто-то хочет поменять профессию, вот пойти к вам в школу и искать работу, то это абсолютно реалистично.
Ну, вот я с утра класс вел, у меня там 122 человека. Вот класс, вот прямо сейчас, вот с утра. Да. И еще 2 класса у меня идут. У меня сейчас 3 класса. Тут 122, еще один там 70. Ну, какой-то маленький какой-то. Вот. Такого не было. Лет 5 таких маленьких не было. Значит, 122, 70... И тот человек 100. У меня 3 класса сейчас идут. У меня одновременно, считай, 200-300 человек учатся одновременно.
Ну, замечательно. То есть мы помогаем американской экономике.
Ну, мы стараемся. Не только американское, у меня со всего мира люди.
Да.
Вот. Но я хочу сказать, что я очень радуюсь, когда ребята, вот, которые с Украины куда-то делись, ну, девочки, кто в Польше, кто в Италии, там, кто в Германии, и когда у них в Эмиратах, да? И раз там нашла работу в Эмиратах, нашла работу в Польше, из Италии, живет в Италии, нашла в Польше.
То есть вашими классами могут воспользоваться даже те, кто не живет в Штатах, и эта информация полезна, они могут получить
Вот
статус.
поэтому мы же делаем класс с утра, потому что это у нас с утра, у них-то вечер там. Потому что когда у нас вечер, у них утро и такое ранняя ночь, там 3 часа ночи, ну кто может учиться? Мы специально начали делать утренние классы, чтобы там был вечер, потому что там, в общем, есть работа, и, в общем, ничего.
Ну, здорово.
Не так здорово, как было, конечно, и война не в плюс, и все это такое, но востребовано.
Ну,
Хорошо,
замечательно.
ладно, Светлана, мы еще, друзья, мы еще сядем и по рюмочке у вас на глазах пропустим. Чуть-чуть, чуть-чуть. Скажи наркотикам иногда.
А
Иногда.
если вечером после работы нормально. Ну, а
Можно, можно, можно.
если того, что не досыпаю, то сразу усну. Поэтому тоже
Да.
правильно.
Ладно, все тогда,
Спасибо.
прощаемся. Давайте нашим всем зрителям
Всем удобного.
скажем, чтобы у них все хорошо получалось, и чтобы они выигрывали свои грин-карты, и чтобы им не надо было обращаться к миграционным адвокатам, а чтобы они вот так вот, понимаешь, через черный ход, через заднее кириллицо попадали в Америку.
Вот. Желаем всем всех благ,
Да.
здоровья. Спасибо, Михаил, рада вас видеть тоже. И спасибо за рекомендации. Будем стараться, чтобы все получали внимание, вот, и чтобы никто, чтобы померить.
Дефицитная штука. Вот я хочу сказать, чем дальше мы живем, тем больше дефицит вот этого вот. Я это называю резиновой бабой. Понимаете, вот деньги берут как за живую, а подсовывают резиновую. И вот и так рекламу читаешь, тут читаешь, там читаешь, баха, она резиновая. Понимаете? Вот. Поэтому мы за непосредственное общение. Без резины.
Лучше. Будем стараться.
Да. Счастливо. До
До
свидания.
свидания. Всего хорошего дня. До свидания.
Так.